Глава 14. Дежавю. Еще несколько дней пролетели в мгновение ока. Фан Му каждый день ходил на работу в Департамент общественной безопасности, чтобы подготовить сборник дел по поручению Бяньпина. Его руки были заняты, но мысли занимал вовсе не сборник. Он ждал новостей от следственной группы. В то же время следил за местными СМИ. Помимо ежедневных газет, которые просматривал по несколько раз, профайлер также время от времени заглядывал на сайты местных новостей. Кто станет следующей жертвой? Однако, судя по характеру новостей в последние дни, слова комиссара Фэня оказались пророческими. Количество плохих новостей уменьшилось, а если говорить о степени злодеяний, то в основном это была мелочевка. Фан Му полагал, что это никак не связано с тем, что СМИ стали меньше освещать и раскручивать подобные истории. По их мнению, наибольшую ценность представляли новости со взрывным и сенсационным эффектом. В каком-то смысле это жизненно важный фактор журналистики, напрямую связанный с будущим и экономическими выгодами работников СМИ. Иногда в погоне за сенсацией или даже просто в угоду публике они теряли объективность и беспристрастность и в одностороннем порядке преувеличивали или даже выдумывали некоторые факты. Ведь в эпоху, когда все можно индустриализировать, у них не остается другого выбора, кроме как, не стесняясь в средствах, привлекать к себе внимание. Однако, как отметил комиссар Фэнь, это не так уж и плохо. Так называемый вершащий правосудие каратель смог в определенном смысле заставить виновных в злодеяниях подумать дважды. И жители города С, похоже, по-новому взглянули на старую пословицу: «За добро добром платят, за зло злом». Если оплата не произошла, значит, время еще не настало. Казалось, этот город внезапно поднял свой нравственный уровень. Интересно, сколько злословий, висевших на кончике языка, насильно сдерживались, и перед сколькими злодеяниями колебались, прежде чем их совершить. Возможно, их поведение не повлечет за собой сурового наказания со стороны судебных органов, но кто знает, не выберет ли мститель их своей целью. В конце концов, никто не хотел, чтобы возмездие обрушилось на него. Фан Му отправился в педагогический университет города С, чтобы обсудить прогресс выполнения проекта и распределить задачи с членами научной группы исследовательского института психологии. Встреча закончилась быстро, и профайлер, видя, что время еще есть, отправился на прогулку по кампусу. Хоть это и была его альма-матер, он не приезжал несколько лет, поэтому изменения поражали, а многие места уже не казались знакомыми. Как говорится, ничто не остается прежним. Глядя на студентов, Фан Му вскоре почувствовал себя совершенно чужим. Возвращаться в департамент общественной безопасности смысла не было, ведь он не успеет проработать и часа, как рабочий день закончится. Ехать в отделение тоже не вариант. Во-первых, заняться там ему нечем, а во-вторых, не хотелось вызвать недопонимание со стороны Ян Сюэу. Поразмыслив, Фан Му решил забрать Ляо Яфань с работы. Когда он пришел в комнату отдыха санитарок в стационаре, там была только одна женщина средних лет. Фан Му огляделся и спросил: «А где Ляо Яфань?»
«Она отошла. В кладовку, наверное». Женщина окинула его взглядом. «А как вас зовут?»
«Фан Му».
«Вы, должно быть, парень Сяо Ляо».
Санитарка сразу же воодушевилась и предложила сесть.
«Она часто о вас говорит. У вас скоро свадьба, да?»
Лицо Фан Му вмиг покраснело, и, пробормотав несколько слов, он быстро ушел. Так называемая кладовка представляла собой небольшое помещение под лестницей, где обычно хранились инструменты для уборки: швабры, ведра и прочее. Спустившись по лестнице, Фанму увидел Ляо Яфань, которая сидела на двух последних ступеньках и курила. Она выглядела уставшей, на ней была светло-голубая форма санитарки, волосы закручены в пучок на затылке, а между указательным и средним пальцами правой руки была зажата почти истлевшая сигарета. Увидев его, Ляо Яфань очень удивилась и инстинктивно спрятала правую руку за спину. Однако вскоре расслабилась, еще раз затянулась, бросила окурок на пол и затоптала.
«Есть сигареты?» — она протянула руку. «Угости одной».
Он нахмурился, но все же достал портсигар и протянул ей. «Почему прячешься здесь?»
«В больнице запрещено курить».
Ляо Яфань вытащила сигарету и закурила.
«Держусь, как могу».
Фанму бросил взгляд наверх лестницы, где время от времени проходили люди. Затем опустил голову и посмотрел на Ляо Яфань, которая, прижав руку к щеке, выпускала струйку дыма. «Кури поменьше».
«Эту пачку я курила неделю».
Подтекст был таков: «Считай, уже сделала тебе одолжение». Не найдя слов, Фанму лишь терпеливо ждал, пока она докурит. Вскоре от сигареты почти ничего не осталось. Ляо Яфань взглянул на него и холодно спросила.
«Зачем приехал?»
«Закончил пораньше», — Фанму пожал плечами. «И решил заехать за тобой». Ляо Яфань хмыкнула, но промолчала. Два человека молча стояли на лестничной площадке и со скучающим видом наблюдали, как дым поднимается и рассеивается между ними.
«Езжай домой, я, возможно, задержусь».
Ляо Яфань бросила сигарету и встала, смахивая пыль с брюк.
«Сегодня поступило много пациентов».
«Ничего, я могу подождать». Ляо Яфань посмотрела на Фанму, казалось, удивившись его внезапному терпению.
«Как хочешь».
Она зашла в кладовку и вынесла ведро и две швабры. Фанму забрал их из ее рук и дал знак, чтобы она показывала дорогу. Ляо Яфань попыталась забрать у него инвентарь.
«Ты что делаешь? Старшая разозлится, если увидит».
«У меня как раз нет никаких дел, а ты очень устала, так что я могу тебе помочь». Ляо Яфань вдруг рассмеялась.
«Перестань!»
Ничего не слушая, она выхватила ведро и швабры.
«Разве человек твоего положения может заниматься этим?»
Фанму не знал, искренне это было сказано или с сарказмом. Но поскольку Ляо Яфань настаивала, что не нуждается в его помощи, ему оставалось только подчиниться. Поднявшись по лестнице, они вернулись в коридор. Ляо Яфань зашла в туалет, набрала ведро воды, с большим трудом его вынесла и, увидев, что Фанму все еще стоит в коридоре, сказала:
«Подожди меня в сестринской, я закончу мыть пол и...»
Не успела она договорить, как ее глаза вдруг округлились. Фанму испугался, но потом понял, что девушка смотрит ему за спину. Он резко обернулся. По коридору спешили врачи, ковыляли пациенты и изредка сновали родственники пациентов, державшие в руках различные анализы и счета, все взволнованные и бледные. А неподалеку, рядом с лестницей, исчезла мужская фигура. Не успел он внимательно рассмотреть ее, как вдруг позади раздался грохот, и тут же Фанму почувствовал, как его ноги залила вода. Ляо Яфань, выронив ведро и швабры, быстро побежала по коридору, крича:
«Стой! Подожди!»
Фанму не знал, кого увидела Ляо Яфань, и, не став подбирать брошенное ведро, поспешил за ней. Когда она пробегала мимо лифта, дорогу ей преградил пациент на каталке, которого вывезли из операционной. Ляо Яфань едва не подпрыгнула от нетерпения. С трудом добежав до лестничной площадки, она вдруг остановилась и огляделась. Цель ее погони бесследно исчезла. Фанму схватил ее и, задыхаясь, спросил: «Что стряслось? За кем ты гонишься?» Взволнованная Ляо Яфань с силой стряхнула руку Фанму и, поколебавшись несколько секунд, побежала вниз по лестнице к выходу из стационара. На улице обзор лучше, однако и людей было явно больше. Ляо Яфань, вытянув шею, вслепую металась туда-сюда.
Догнав ее, Фанму выкрикнул:
«Да что происходит? Ты...»
«Я видела его! У лестницы!»
Глаза Ляо Яфань наполнились слезами, а речь стала бессвязной.
«Точно он! Я не ошиблась!»
Не договорив, она тихонько ахнула и со всех ног бросилась к парковке. В северной части парковки рядом с белым седаном Джетта стоял высокий мужчина и доставал ключ от машины из сумки. Возможно, услышав позади себя беготню и крики, он машинально обернулся, и когда увидел мчащуюся к нему молодую санитарку, тут же развернулся и спрятал за спину какого-то малыша. Ляо Яфань подбежала к мужчине и, не говоря ни слова, схватила мальчика за руку.
«Этот ребенок!»
Мужчина бесцеремонно оттолкнул Ляо Яфань и дружелюбно, но твердо произнес:
«Не трогайте его. Он что-то сломал? Я оплачу».
Ляо Яфань не находила себе места. Она продолжала то слева, то справа заглядывать за спину мужчины, намереваясь вытащить мальчика, стоявшего позади него. В это время к ним подбежал Фан Му, и, увидев, что эти трое словно играют в коршуны на сетку, пришел в недоумение. Однако Ляо Яфань, увидев подкрепление, схватила Фан Му и, указывая за спину мужчины, всхлипывающим голосом повторяла:
«Эрбао! Я не ошиблась, это точно Эрбао!»
«Что?» Глаза Фан Му округлились. Он достал удостоверение сотрудника полиции и показал его мужчине.
«Господин, я полицейский и прошу оказать мне содействие. Я должен взглянуть на мальчика».
Мужчина по-прежнему недоумевал, но, увидев удостоверение, послушно вывел мальчика из-за спины. Как только Фан Му увидел маленькую ручку с двумя пальцами, которую мужчина держал в своей, тут же обрадовался. Это и правда был Эрбао. Ляо Яфань всхлипнула и практически набросилась на мальчугана, заключив его в объятия. Хотя прошло уже полгода с момента исчезновения Эрбао, и его внешность сильно изменилась, Фан Му все же разглядел в нем того самого ребенка, с которым играл в камень-ножницы-бумага. В объятиях девушки тот выглядел сбитым с толку и растерянным. Но когда они посмотрели друг на друга, на его лице постепенно расцвела улыбка узнавания, а его ручки всего с четырьмя пальцами обняли Ляо Яфань за плечи, и он радостно загулил. Все это время мужчина из-под лобья смотрел на Ляо Яфань и мальчика, а когда понял, что они действительно знакомы, улыбнулся.
«Значит, Эрбао...» — он потрепал мальчика по макушке. «Наконец-то ты нашел родных».
Фан Му тоже был рад, и, увидев, что мужчина очень добр, Карбао поспешил протянуть руку для рукопожатия.
«Как Карбао оказался у вас?»
«Долгая история», — мужчина почесал голову. «Это случилось примерно в марте или апреле. Я заметил его ночью на улице Гуйлинь-Лу. Он подбирал еду рядом с мусорным баком».
Ляо Яфань, сидевшая на корточках, снова расплакалась и крепче обняла Эрбао.
«Я живу один, поэтому, увидев этого бедного ребенка, забрал к себе».
Фан Му выслушал его и несколько раз поблагодарил. Ляо Яфань встала и потянула Эрбао к зданию стационара.
«Пойдем, сестренка купит тебе что-нибудь вкусненькое. Я больше никогда не допущу, чтобы ты страдал».
«Подождите», — остановил мужчина Ляо Яфань. Его лицо было спокойным, но настороженным. «Извините, но я так и не узнал, что вас связывает».
Фан Му одобрял осторожность мужчины. Он вкратце рассказал ему об их взаимоотношениях и, в частности, упомянул, что Эрбао до того, как пропал, воспитывался в приюте «Дом ангелов». Выслушав, мужчина слегка кивнул, но все же настоял на предоставлении соответствующих документов. Фан Му тут же позвонил сестре Чжао и попросил ее как можно скорее привезти документы Эрбао в городскую народную больницу. Во-первых, чтобы подтвердить личность Эрбао, а во-вторых, чтобы сестра Чжао как можно скорее узнала о такой радостной новости. После звонка Фан Му попросил мужчину немного подождать. Тот охотно согласился, достал сигареты и протянул ему. Ляо Яфань же сбегала в магазин и накупила много закусок, после чего села с Эрбао в машину мужчины, где они ели и болтали. Фан Му и мужчина стояли у машины и курили.
Они говорили довольно долго, прежде чем Фан Му понял, что до сих пор не знает имени этого человека. «Меня зовут Цзян Я», — с легкой улыбкой ответил мужчина. «Речной Цзян и азиатский Я».
Речь об иероглифе, который используется в слове «Чан Цзян» — «река Янзы», и об иероглифе, который используется в слове «Я Чжоу» — «Азия».
Через полчаса приехала встревоженная сестра Чжао. Увидев Эрбао, она заплакала, воскликнула и обняла его, не желая отпускать. Всего за несколько месяцев к ней вернулись двое пропавших детей. Все трое не могли сдержать слез. Фан Му передал Цзян Я удостоверение личности Эрбао и документы об опекунстве. Тот внимательно их изучил и тихонько выдохнул.
«Замечательно».
Сестра Чжао, держа Эрбао в одной руке, другой крепко притянула к себе Цзян Я и сказала:
«Спасибо».
По ее лицу текли слезы.
«Спасибо, что заботился о нем. Он даже поправился».
Цзян Я попросил адрес приюта и телефон сестры Чжао и добавил, что через несколько дней привезет одежду и игрушки Эрбао. Сестра Чжао решила угостить Цзян Я ужином в знак благодарности. Тот сперва отказался, но, увидев, что та приглашает очень искренне, с радостью согласился. За ужином царила приятная атмосфера. Трое людей, встретившихся после долгой разлуки, тесно прижимались друг к другу и, казалось, могли говорить бесконечно. Только вот Эрбао сосредоточенно ел, уплетая за обе щеки, а на вопросы Ляо Яфани и сестры Чжао отвечал лишь
«Ага».
Обе женщины ели мало и большую часть времени со слезами на глазах наблюдали за тем, как Эрбао ест и пьет. Задача позаботиться о госте, естественно, легла на Фан Му. Он не умел говорить складно, но, к счастью, Цзян Я был человеком, с которым очень легко найти общий язык. Цзян Я узнал, что Фан Му работает в департаменте общественной безопасности, а Фан Му узнал ситуацию Цзян Я. Родители рано умерли, живет один в городе С, владеет кофейней неподалеку от университетского городка. Новый знакомый вызывал чувство дежавю, будь то тон его речи или мимика, а если еще добавить очки. Фан Му быстро тряхнул головой и приказал себе выбросить эти странные мысли из головы.
«Ты пришел с Эрбао в больницу», — подбирая слова, проговорил он и протянул сигарету.
«Заболел кто-то из близких?»
«Да», — улыбка на лице Цзян Я чуть померкла. «Моей девушке требуется длительная госпитализация. Обычно Эрбао оставался в кофейне, но в последнее время он немного капризничает». С этими словами мужчина, перегнувшись через стол, погладил Эрбао по голове. «У него отменный аппетит, и несколько раз он отнимал еду у посетителей. У меня не было другого выбора, кроме как взять его с собой». Сестра Чжао почувствовала себя крайне неловко.
«Эрбао, должно быть, доставил тебе немало хлопот».
«Нет-нет, я всего лишь присматривал за ним несколько месяцев. Все же это вы заслуживаете уважения, поскольку годами вкладывали силы в этих бедных детей».
Они еще немного поболтали, и вскоре речь зашла о том, куда поедет Эрбао. Сестра Чжао сказала, что с кроватями в приюте сейчас туго, но ничего страшного. Эрбао может пожить пока с ней, а в скором времени проблема с кроватями будет решена. Согласившись, Фан Му тайком пошел оплачивать счет. Цзян Я также сообщил, что ему нужно вернуться пораньше и закрыть кофейню. Выйдя из ресторана, он по очереди пожал всем руки и попрощался, а также пообещал позвонить, чтобы завести одежду и игрушки Эрбао. Наконец присел на корточки и похлопал Эрбао по плечу.
«Дядя поехал домой. Ты пойдешь с тетей, хорошо? Я скоро к тебе приеду».
Неожиданно Эрбао обнял Цзян Я за шею и указал двумя пальцами на белую джетту, бормоча что-то похожее на «домой, домой». Взгляд мужчины смягчился. Он обнял Эрбао и нежно похлопал по спине.
«Послушай, ты должен вернуться в свой дом. Там тебя ждет много-много друзей.
Эрбао, похоже, очень нравились эти похлопывания. Он изгибался всем своим крошечным телом и крепче сжимал руки. Глаза сестры Джао покраснели. Она потянулась, чтобы расцепить маленькие ручки, но Цянъя мягко ее оттолкнул. «Все же ему тяжело со мной расстаться». Он встал с Эрбао на руках, а досыта наевшийся ребенок, словно охваченный сонливостью, прилег на его плечо с полузакрытыми глазами. «Может, вы позволите Эрбао пожить со мной еще немного? За эти несколько месяцев он уже привык жить в моем доме. К тому же еда и вещи там лучше, чем в приюте». Когда сестра Джао взвесила все как следует, ей ничего не оставалось, кроме как кивнуть в знак согласия. Она также достала 300 юаней и протянула их Цянъя, сказав, что это расходы на содержание ребенка. Цянъя решительно отказался от денег. «Мое финансовое положение несколько лучше, чем у вас, так что приберегите деньги для других детей». Он взглянул на свернувшегося на плече мальчика. «На самом деле, это он составляет мне компанию. Я живу один». Сестра Джао могла только уступить, видя, как искренне он говорит. А Эрбао в это время уже равномерно похрапывал. Цянъя улыбнулся, поднес руку к уху и сделал телефонный жест, а потом осторожно понес мальчика к белой джетте. Когда он уехал, было уже поздно и заметно похолодало. Фан Му, плотнее закутавшись, поторопил сестру Джао и Ляо Яфань сесть в машину. Сестра Джао не двинулась с места, а когда Ляо Яфань села в салон, потянула Фан Му в сторону, явно желая о чем-то поговорить. Фан Му полагал, что она рассердилась из-за того, что он оплатил счет, и совсем не ожидал ее вопроса прямо в лоб.
«Слышала, ты хочешь жениться на Ляо Яфань? Это правда?»
Фан Му растерялся, но тут же понял, что Ян Минь обо всем ей рассказала. Поразмыслив, он решил ничего не скрывать. На самом деле шило в мешке не утаишь, и рано или поздно сестра Джао все равно обо всем узнала бы. Получив утвердительный ответ, она промолчала. На ее лице не было ни одобрения, ни возражения. Через некоторое время женщина, вздохнув, шепотом спросила:
«Ты правда любишь ее?»
Фан Му не знал, что ответить, но, похоже, и сестра Джао не собиралась углубляться в этот вопрос.
«Любишь или нет, на самом деле не важно».
Она задумчиво смотрела вдаль.
«Я человек опытный. Много ли людей в мое время женились только потому, что по-настоящему любили? Эту вещь, называемую чувствами, можно медленно взрастить. Но...»
Она повернулась, посмотрела Фан Му в глаза и медленно проговорила:
«Я Фань, несчастное дитя, и однажды уже...»
Фан Му понял, что она подразумевает, и кивнул.
«Ты намного старше ее. Если правда хочешь жениться на ней, я возражать не стану. Ты хороший человек, и я с радостью передам ее тебе. Но можешь ли ты пообещать мне, что никогда не будешь смотреть на нее свысока и обижать?»
Фан Му, глядя в полные надежды и даже мольбы глаза сестры Чао, медленно кивнул. Пока внедорожник мчался по шоссе, сестра Чао и Ляо Яфань обнимались на заднем сиденье, о чем-то перешептываясь. Фан Му же держал руль, и взгляд его бесцельно скользил по пейзажу за стеклом. В лунном свете дорога впереди казалась светло-серой и бесконечно длинной. Когда они покинули центр города, здания вокруг стали низкими и редкими, и все были скрыты чернильной темнотой. Также за окнами изредка мелькали слабые огоньки. В какой-то момент голоса на заднем сиденье умолкли. Фан Му глянул в зеркало. Ляо Яфань, прислонившись к плечу сестры Джао, погрузилась в глубокий сон. Прядь синих волос выбилась из пучка на затылке и упала ей на щеку. Фан Му сбавил скорость и включил обогрев салона. От падения скорости Ляо Яфань наклонилась вперед, приоткрыла сонные глаза, посмотрела на Фанму и вновь их закрыла. Фанму вернул взгляд на казавшуюся бесконечной дорогу впереди. В этот момент он скучал по одному человеку, как никогда прежде.